Но сегодня мы приступаем к последнему блюду всего пиршественного стола, к лирике Пушкина 30-х годов. Начну я вот с чего. Начну я с того положения, очень странного, дикого, на наш сегодняшний взгляд, но, как ни странно, вполне закономерного и повторяющегося в истории положения, когда в начале, в середине 30-х годов неожиданно оказалось, что вот это самое наше солнце русской поэзии, вот это самое наше все закатилось раньше рокового выстрела Дантеса. Оказалось, что пушкинская лирика, самая замечательная, абсолютно гениальная, сегодня это увидим, которая, правда, надо сказать, и очень скупо попадала в печать, потому что такие важнейшие произведения, как, допустим, «Осень», «Когда за городом задумчив я брожу», «Из Пендемонти», «Не дай мне Бог сойти с ума», поэма «Медный всадник», они в печати не появились. И поэтому многие, в том числе даже друзья Пушкина, узнали об этих произведениях поэта уже после его смерти по бумагам. И тем не менее, нельзя не отметить поразительный факт, что Пушкин в самую золотую пору расцвета его талант оказывается не понят, оказывается в глазах публики читающей, повторяю, не только читающей вот этой широкой публики, обывательской, условно говоря, публики, но и, в общем-то, специалистов от литературы, таких, допустим, как Белинский, который в 1834 году напишет «Кончился пушкинский период в развитии русской литературы». Так вот, в глазах этих вот специалистов Пушкин оказался не только поэтом, как бы чье время историческое уже прошло, оказалось несколько отодвинутым в прошлое, но и виновником того засилия эпигонской поэзии, поэзии второго плана, поэзии легкой, неглубокой, которая начинает махровым цветом цвести в 30-е годы. Сам Пушкин, прекрасно это понимая, в статье, посвященной Боротынскому, между прочим, и там он писал как бы о Боротынском, на самом деле о самом себе. Самое интересное, что я потом смотрел по письмам, идею Пушкин повторяет Боротынского. Вот в этом отрывке он повторяет идею Боротынского. Он пишет так. Понятия, чувства 18-летнего поэта еще близки и сродни всякому. Молодые читатели понимают его и с восхищением в его произведениях узнают собственные чувства и мысли, выраженные ясно, живо и гармонически. Но лета идут, юный поэт мужает, талант его растет, понятия становятся выше, чувства изменяются. Песни его уже не те, а читатели те же, и разве только сделались холоднее сердцем и равнодушнее к поэзии жизни. И начинается вот как раз это трагическое противоречие, когда приученные к внешним стилистическим проявлениям того или иного поэта, великого поэта, читатели не видят грандиозных смещений, которые начинают происходить внутри этой внешне знакомой системы. Им кажется, что пишется все то же самое, все одно и то же. Они привыкли, а привычка затирает, замыливает глаз. Мы перестаем вчитываться, мы перестаем наблюдать, мы перестаем понимать, что в самом деле происходит. И тогда... Тогда в особенности, когда вот это грандиозное явление, как огромный корабль, облепленный днище которого облеплено ракушечником. И вот он поэтому как бы тяжело уже теперь плывет, и надо счистить всю эту кожуру для того, чтобы увидеть, что перед нами все тот же самый замечательно оснащенный парусник. Так вот, тогда и появляются вот такие вот замечания. Полевой пишет. Та самая услуга, которую Пушкин оказал нашей поэзии, причинила ей большой вред. Мы окружены гладкими поэтами. Пушкин открыл им тайну известной расстановки слов, известных созвучий, угадал то, что прежде делало стих наш вялым и прозаическим, и его четырехстопный ям так развязал нам руки, что мы пустились чудесно писать стихи. Казалось, что вот в чем дело. Пушкин просто как бы нашел вот эту вот... Вот этот секрет кантилены поэзии, он от этого державинского, архаического, тяжеловесного языка перешел к языку почти французскому. На самом деле, в сущности, что сделал действительно Пушкин вслед за Карамзиным? Он как бы так почти офранцузил русский язык, он придал ему необыкновенную гибкость, и поэтому теперь в стихах оказалось возможным говорить на многие разнообразные темы. И все, и все пустились за ним чудесно писать стихи. Гипноз подобного убеждения был столь сильным, столь распространенным, что даже умнейший Баратынский, который вообще все понимал, когда он в 40-м году, будучи в Петербурге, придет к Жуковскому, а Жуковский как раз был держателем архива Пушкина, и будет разбирать его бумаги, он напишет жене совершенно фантастические строчки. Он напишет так. Провел у него, имеется в виду Жуковский, часа три, разбирая ненапечатанные новые стихотворения Пушкина. Есть красоты удивительные, вовсе новые духом и формой. Все последние пьесы его отличаются, чем бы ты думала, силою и глубиною. Он только что созревал. Если для Баратынского новизной было то, что пушкинская поздняя лирика отличается силой и глубиной, то что же говорить о остальных? Вот, например, рассуждение Нестора Кукольника, который наряду с Бенедиктовым, да, вот я забыл еще одного персонажа, о котором мы обязательно будем говорить, это Бенедиктов. Причем он заслуживает разговора и как поэт романтический, и тем более как поэт уже позднего своего развития. И тогда-то как раз он созрел настоящего и большого поэта. Так вот, вместе с Бенедиктовым как раз корифеем в поэзии 30-х годов на Парнасе русском выступает Нестор Кукольник, которого прочат наряду с Бенедиктовым чуть ли не в преемнике Пушкина. И вот, значит, Панаев сохранил такое рассуждение Кукольника. Пушкин, бесспорно, поэт с огромным талантом. Гармония и звучность его стиха удивительны, но он легкомыслен и неглубок. Он не создал ничего значительного. А если мне Бог продлит жизнь, то я создам что-нибудь прочное, серьезное и, может быть, дам другое направление литературы. Надеждин в 7-м номере «Вестника Европы» за 1830 год утверждал: «Нет, воля ваша, а Пушкин не мастер мыслить, ему вторит Полевой. Онегин есть собрание отдельных бессвязных заметок и мыслей о том о сём, вставленных в одну раму, из которых автор не составил ничего, имеющего отдельное значение». И это не только мнение Полевого, на которое мы могли бы не обратить внимания, но умнейшие любомудры, в частности Иван Киреевский, один из корифеев русской критики, наряду, там, положим, с тем же самым Белинским, про Онегина написал следующее. «Эта пустота главного героя была, быть может, одной из причин пустоты содержания первых пяти глав романа. Но форма повествования, вероятно, также тому содействовала». Вот что нашел сказать Киреевский о величайшем, одном из величайших произведений Пушкина. Что же касается прямых врагов, то те просто не стеснялись. Господин Булгарин в пасквиле писал, в пасквиле анекдот, писал буквально следующее. Француз, то есть Пушкин, который в своих сочинениях не обнаружил ни одной высокой мысли, ни одного возвышенного чувства, у которого сердце холодное, а голова вот побрякушки, набитой гремучими рифмами. И как бы суммируя вот это все, Пушкин в своем стихотворении «Ответ анониму» напишет: «К доброжелательству досель я не привык, и странен мне его приветливый язык, смешон участие, кто требует у света». Это стихотворение, кстати, «Ответ анониму», было вызвано анонимным стихотворением, посланным Пушкину накануне его женитьбы в 30-м году. За этим анонимом скрывался ученый-египтолог Гульям. И он писал в своем стихотворении о том переполохе, который возник на Парнасе при известии о том, что великий поэт женится, и музы стали, значит, и все стали переживать, что как бы вот женитьба не увела его от служения музам. И вот тогда он там приводил такие строчки: «Уймите дух ваш сокрушенный, о музы сокрушенный, о музы, друг ваш вожделенный, небесным пламенем горит, источник новых откровений, залогом будет вдохновений, и снова гений воспарит». На самом деле это вот редкая такая, редкая способность видеть и понимать как бы устойчивые внутренние изменения, внутреннюю динамику в, казалось бы, мощной сложившейся уже к этому моменту системе. И вот у вот как раз на этот, на это послание анонима Пушкин и ответил в ответу анониму вот этими горькими строками о том, что ему странен приветливый язык, оценивающий его поэзию. Поэтому, может быть, он и не стремился печатать своих поздних произведений, понимая, что они вовсе, вовсе новым и духом, и формой, и поэтому будут восприняты парадоксальным образом именно как повторение и перепевы того же самого. Надо сказать, что, как я уже заметил, Пушкин, что в это время критика превозносит Бенедиктова и Шевырева, Бенедиктова и Кукольника, а Бенедиктова Шевырев, например, даже объявляет поэтом с глубокой мыслью на челе. Проблема, надо сказать, действительно существовала, потому что конец 20-х, начало 30-х годов – это действительно время засилия эпигонской школы, то есть не школы, конечно, а засилия эпигонов, огромного количества второсортных поэтов, которые начинают эксплуатировать открытие Пушкина, а точнее даже и его предшественников, прежде всего Жуковского и Батюшкова, открытие элегической школы поэзии, школы гармонической точности. И вот все вот эти вот стилистические черты этой школы, постоянно повторяемые в стихах самых различных эпигонов, они приводят к тому, что действительно поэзия начала 30-х годов воспринимается как вот такой уже совершенно непереносимый сладкозвучный бред с легкими такими вот стихами на все те же самые темы о любви, о музах, с повторяющимися рифмами и так далее. Вот Синьковский, анализируя в 1836 году книгу некого Аполлона Д. «Три точки», пишет следующее. «Аполлон, известный сын Юпитера и Латоны, брат Дианы, президент Академии Муз, был большой волокита, насмешник, забияка, сдирал кожи, приставлял ослинные уши, переодевался, бродил везде, был даже два раза вытолкан с неба батюшкой очень неучтиво». Куда ему деваться? Он ушел в Москву, зная, что там крепко пишут стихи. Это по его части. Прибавил к своему имени частицу «Д», чтобы показать свое старинное благородное происхождение. И называется теперь «Аполлон де Москву». Теперь он издал свои московские стихотворения. Это Аполлон, Аполлон, сам Аполлон. Нет сомнения, что он теперь в Москве волочится за какую-нибудь московскую Дафную и напевает ей. Прошла пора, пора мечтаний, пора дум сладких и любви, когда рой пламенных желаний теснился и кипел в крови. Да, почтеннейший, прошла эта пора, ныне вам и стихи не удаются. А перепевов этих было безумное количество. Ну, например, некий Корцов издает в 1834 году сочинение под названием «Семейство Камарин». Это такой роман а-ля Евгений Онегин. Вот для того, чтобы свою оригинальность проявить, он, значит, там пишет так. «Хоть я женатый человек, но признаюсь тебе, читатель, я милых ручек обожатель. В наш просвещенный умный век об ножках много говорили, их Пушкин по свету пустил. Он пару ножек расхвалил, за ним их сотни расхвалили. Но согласись, читатель мой, что в ножке башмачок пленяет, а ручка просто восхищает своей открытой красотой». И, значит, рецензент замечал. Ну, ясно, что поэт большой оригинал, любит не как Пушкин ножки, а ручки. Проблема действительно существовала. И вот с этой проблемой как раз и начинают бороться с конца 20-х годов очень многие поэты, и не случайно именно в Бенедиктове, не случайно именно даже в Кукольнике, постарались увидеть новые, как бы, восходящие звезды, потому что казалось, что именно в их стихах происходит, наконец, долгожданный переход на поэзию мысли. Когда вот это вот безмысленное, перепевающее знакомые мотивы поэзия исчерпывается и приходит, как писал Шевелев, как я уже сказал, поэт с глубокой мыслью на челе. Между тем, поразительно-то как раз то, что именно в поэзии Пушкина в это время и совершается преодоление вот этой вот эпигонской, вот этой вот безмысленной поэзии. Именно Пушкин как раз в позднем своем творчестве создает настоящую поэзию мысли, если можно так сказать. А связано это было в первую очередь с реалистическими открытиями Пушкина, с открытиями им нового метода, о котором мы уже бесконечно здесь говорили, поэтому повторяться я, естественно, не буду. Напомню только основные моменты, к чему, собственно говоря, это привело. И отсюда, между прочим, и пойдет вся логика развития позднего Пушкина и те проблемы, которые он ставит, и та отчаянность, мучительность попыток их решения, которая будет наполнять его позднюю лирику. Итак, реалистический метод. Реалистический метод привел Пушкина, ну, к многим вещам. Ну, например, к тому, чуть-чуть отступая от магистральной темы нашего сегодняшнего разговора, например, к тому, что он как бы начал заново прокручивать на новой базе опыт своих друзей. Ну, например, Дельвик. С его античной лирикой, с его античными стихотворениями. И тогда вдруг совершенно неожиданно у позднего Пушкина будут появятся такие антологические стихотворения, как, допустим, «На статую юноши, играющего в бабки», «На статую юноши, играющего в свайку», или же там «Урну с водой уронив, и бутил свою деву разбила», и так далее. Будет он проигрывать какие-то вещи, связанные, допустим, с элегической поэзией. И, как ни странно, как это ни парадоксально, но ведь на самом деле, когда за городом задумчив я брожу, это стихотворение, которое очень отдаленно, стилистически тянется ведь на самом деле к унылым элегиям Жуковского, к унылым медитациям на кладбище. Ну, допустим, там сельское кладбище Жуковского, да? Это тоже как бы такой отдаленный прообраз пушкинских вот этих поздних стихов. Но насколько пушкинские стихи будут уже далеко уходить от этого образца? Далее. Вновь я посетил. Пушкинское «Вновь я посетил». На самом деле и тут опора на предшественников, в частности на Баратынского, на его стихотворение «Запустение», в споре с которым, буквально в споре, пишется пушкинское «Вновь я посетил». То есть получается так, что Пушкин занимается очень интересными вещами. На самом деле пытается обновить прежнюю жанровую систему, воссоздать ее как бы на новой почве, на новой основе, на основе реалистического видения мира. Теперь к этому самому видению. Как я уже говорил, сейчас надо повториться, сам реалистический метод был безумно внутренне противоречив. Он привел к роковому совершенно вопросу. Ведь что, собственно, он говорил? Что он требовал от художника? Что он требовал от поэта? Реализм привел к пониманию, что поведение героя, поведение человека в этой жизни детерминировано обстоятельствами социального, исторического, культурного, физиологического и любых других порядков. Оказалось, что если обращаться к действительности, к реальности такой, какова она есть, и пытаться ее передавать такой, как она есть в стихах, в художественном произведении, то мы вынуждены будем выводить поступки, мысли, эмоции даже героя из огромного количества приходящих в сцепление обстоятельств совершенно разных планов. И мы с вами это многократно уже наблюдали. На примере Евгения Онегина, допустим, когда вот я вам показывал, насколько оказывается поразительным то, что даже чувство Онегина, оно не свободно, он не свободен даже в своем проявлении любви, что при определенных условиях, в подоплеке которых социальные механизмы, психологические механизмы, его воспитание, масса других вещей, в определенных условиях он может любить ту же самую Татьяну, а в других условиях она оказывается не тем объектом для него, и он не может испытывать тех чувств, которые он хотел бы даже испытывать. Тот же самый Онегин не уважает, положим, секунданта Ленского, понимает, кто он такой, понимает, к чему он ведет эту дуэль, понимает, что она не стоит выведенного яйца, но огромное количество социальных механизмов, работающих автоматически, внутри самого человека, как на таких колесах механических, его тащат против даже его как бы собственной человеческой воли, тащат к этой самой роковой развязке. И он не в состоянии выпутаться из этой паутины. И так во всем. Так во всем. Оказывалось, что человек принципиально детерминирован. Вот понимаете, это то, что не знала никакая предыдущая поэзия. Ни поэзия классицизма, ни поэзия романтизма. Там были свои трагедии, там были свои страсти, там были свои противоречия. Но что было самое главное? Когда романтик, или тем более классицизм, допустим, начинали писать о любви, то они начинали писать о или о творчестве, неважно о чем, то они начинали писать о чувстве, испытываемом человеком, так, как будто это чувство испытывается им в чистом виде. Ну вот как бы мы взяли такую пробирку, налили туда химически чистый препарат, и дальше его исследуем. И все. И в этом смысле его любовь, его проявления свободны, они растут на собственной основе. Так нет же, ни черта подобного. Оказывается, что все наши эмоции, все наши страсти, все наши переживания растут не на собственной основе. Они завязаны на огромное количество внешних обстоятельств. Но если это так, то вот тут-то и возникает страшный и роковой вопрос. А что же тогда делать с человеческой свободой? Как нам быть с нашей личностью? Потому что если наша свобода и наша личность детерминированы обстоятельствами, то тогда мы в принципе не можем быть свободными людьми, потому что в зависимости от обстоятельств мы должны будем проявлять те или иные качества, те или иные свойства, совершать те или иные поступки и даже более того, испытывать те или иные чувства. Что ж тогда остается от личности? Что тогда вообще остается от высоких принципов, от этого самого возвышающего нас обмана? Что вообще остается от таких понятий, как героизм, честь, совесть? Вообще, что остается тогда в принципе от искусства, потому что само искусство, естественно, завязано на предполагаемую иерархию ценностей, невыводимую из бытовых и жизненных обстоятельств. Что же нам со всем этим делать? И тогда, вот это, между прочим, и будет роковым и основным вопросом всей поздней лирики Пушкина. Куда нам деться? Куда нам спастись из паутины бытовых и социальных связей, неизменно детерминирующих, неизменно определяющих мое человеческое я, мое человеческое поведение? Я повторяю, ничего не сделать. Оно вырастает из этих обстоятельств и связей. Как же быть свободным? И Пушкин в своей поздней лирике маниакально буквально начинает проигрывать два сценария. Он постоянно возвращается к этой теме, к теме бегства, к теме свободы от социума. Социума, который как бы и аккумулирует в себе вот эти определяющие, детерминирующие человека связи. В прошлый раз мы подробно, говоря о «Медном всаднике», потому что «Медный всадник» — это, конечно, произведение того же ряда, что и поздняя лирика Пушкина. И там ставятся сходные, те же самые проблемы. В прошлый раз, говоря о «Медном всаднике», мы уже говорили о роли социума, о двоякой роли социума, когда с одной стороны он предоставляет нам возможность, ну как бы так, автоматически продолжать быть, ну, квази-людьми, скажем так. Вот когда апостолы заснули, да, Христос им сказал, бодрствуйте, а они по-человечески заснули, потому что они люди, они не могут все время находиться в состоянии духовного горения, духовной активности. Вот когда они заснули, то пока они спали, в фигуральном, естественно, смысле, действовали социальные механизмы. Что делали социальные механизмы? Они позволяли им, подчиняясь некой норме социальной, автоматизму социального поведения, до следующего момента бытия, как бы вспышки, актуальности человеческой, позволяли им не впадать в звериное состояние. Только и все. Вот. Это на самом деле роль социума, к этому и сводится. Социум гарантирует нам определенные нормы поведения, которым мы принудительно должны соответствовать. И в этом смысле мы сохраняем квазичеловеческое состояние. Но тот же самый социум, навязывая нам эти нормы, то есть что делая? Детерминируя нас, определяя нас, завязывая нас в определенные связи, он лишает нас свободы, личности и истинно человеческого бытия. И вот поэтому два мотива устойчиво, постоянно возникают в поздней пушкинской лирике. Как бежать? Как выйти из-под контроля и власти? И первый путь – это путь как бы асоциальности. То есть вот прямого разрушения себя как социальной человеческой единицы. Это путь на самом деле сумасшествия. И Пушкин поразительным образом, что это он все время возвращается к этим темам. Действительно, в поздней его лирике мы, по крайней мере, три раза видим такое настойчивое возвращение к теме безумия. Во-первых, это «Медный всадник», сумасшествие Евгения, когда он выходит из-под власти вот этого социального механизма. Во-вторых, это, казалось бы, совершенно ниоткуда не вытекающее, неожиданное, очень странное, но внутренне полностью закономерное для его лирики стихотворение «Не дай мне Бог сойти с ума». Давайте к нему и обратимся. Итак, «Не дай мне Бог сойти с ума». «Не дай мне Бог сойти с ума, нет легче посохать с ума, нет легче труд и глад, не то, чтоб разумом моим я дорожил, не то, чтоб с ним расстаться был не рад. Когда поставили меня на воле, как бы резво я пустился в темный лес, я пел бы в пламенном бреду, я забывался бы в чаду нестроенных чудных грез. Я б заслушивался волн, и я глядел бы счастье полн в пустые небеса, и силен волен был бы я, как вихрь, роющий поля, ломающий леса. Да вот беда, сойди с ума, и страшен будешь, как чума, как раз тебя запрут, посадят нацепь дурака, и сквозь решетку, как зверка, дразнить тебя придут. А ночью слышать буду я ни голос яркий соловья, ни шум глухой дубров, а крик товарищей моих, да брать смотрительный ночный, да визг, да звон оков. То есть речь идет о том, что сумасшествие страшно не само по себе. Он говорит, не то, что разумом моим я дорожу. Это Пушкин, который в начале своего творчества вообще выступает как наследник просветительской философии, Вольтера в том числе, той самой философии, той самой культуры, которая да здравствует музы, да здравствует разум. И вдруг в конце не то, что разумом моим, а почему это он вдруг разумом своим так не дорожит? Да потому что разум здесь выступает как эквивалент вот той самой связи, прикрепляющей его к разумным, логическим связям, обстоятельствам мира, которым ты, как человек, должен подчиняться. И вот безумие, а что такое, в общем, безумие? Это несоответствие норме. Так а что значит несоответствие норме? Это как раз и выход за границы тех детерминирующих тебя обстоятельств, когда ты только и можешь быть свободен. Значит, что... Заметьте, кстати, что происходит с героем, когда он с ума-то тут как бы сходит. Я забывался, я пел бы в пламенном бреду, я забывался бы в чаду нестроенных чудных грез, я б заслушивался волн, я глядел бы счастье полн, заметив пустые небеса. У Пушкина слов случайных не бывает. Поэтому эти небеса поистине пусты. Значит, это в том числе еще вот те самые небеса, в которых не видно Бога. Но он был бы счастлив, потому что его ничего бы здесь не связывало, не детерминировало. Как зверь почти. Или как ангел, или как Бог. Это непонятно. Но главное, что вот это состояние выхода за границы обусловленности дает герою некую квазисвободу. И все было бы хорошо, да телесно-то Да практически, ты никуда из социума-то не денешься, и тебя засунут в сумасшедший дом, и никуда ты не уйдешь. Вот поэтому-то и не дай Бог сойти с ума, что твоя квазисвобода обернется на самом деле еще большей несвободой и ограничением. Снова он обратится к этой теме в стихотворении «Странник». Да, кстати, я забыл вам сказать, что вот поразительно, как действительно, несмотря на то, что, казалось бы, разделяют разные эпохи, столетия, мысль, раз продуманная до конца, она может быть интерпретирована нами на совершенно сегодняшнем современном философском языке. И вот когда мы говорили с вами об этой проблеме возвышающего обмана, который дороже тьмы низких истин, то есть вот этой проблемы выхода за рамки обусловленности человека, его подлинной свободы, то вот можно привести цитату Мамардашвили. В лекциях о Прусте он пишет: «На уровень подлинной реальности мы выходим там и тогда, когда в качестве реального рассматриваем то, что в реальности есть и поддерживается словом или воображением». То есть от реального к наиреальнейшему. А наиреальнейшее – это как раз есть то, что поддерживается воображением, а не существует само по себе. Итак, следующее вот стихотворение, которое написано спустя 2 года после стихотворения «Не дай мне Бог сойти с ума», то есть в 1935 году, это «Странник». Посмотрим его. «Странник». Все здесь будет ужасно плотно завязываться. Вот читая «Странника», мы, например, узнаем в нем строчки из «Пора, мой друг, пора». И это стихотворение, гениальнейшее стихотворение, оно тоже завязано на круг этих тем. Итак, «Странник». «Однажды, странствуя среди долины дикой, внезапно был объят я скорбью великой, тяжким бременем подавлен и согбен, как тот, кто на суде в убийстве уличен. Потупя голову, в тоске ломая руки, я в воплях изливал души пронзенной муки и горько повторял, метаясь как больной, что делать буду я, что станется со мной. И так я, сетуя, в свой дом пришел обратно. Уныние мое всем было непонятно. При детях и жене сначала я был тих, и мысли мрачные хотел таить от них. Но скорбь час от часу меня стесняла боли, и сердце, наконец, раскрыл я по неволе. О горе, горе нам! Вы дети, ты жена, сказал я, ведайте, моя душа полна тоской и ужасом. Мучительное бремя тягчит меня. Идет. Уж близко, близко время. Наш город пламени и ветром обречен. Он в угли и золу вдруг будет обращен. И мы погибнем все, коль не успеем вскоре обресть убежище. А где? О горе, горе! Мои домашние в смущение пришли. И здравый ум во мне расстроенным почли, но думали, что ночи сна покой целебный, охладят во мне болезни жар враждебный. Я лег, но во всю ночь все плакал и вздыхал, и ни на миг очей тяжелых не смыкал. Поутру я один сидел, оставя ложе, они пришли ко мне, на их вопрос я тоже, что прежде говорил. Тут ближние мои, не доверяя мне, за должное почли прибегнуть к строгости. Они с ожесточением меня на правый путь и бранью, и презрением старались обратить. Но я, не внемля им, все плакал и вздыхал, унынием тесним. И, наконец, они от крика утомились, и от меня, махнув, рукою отступились, как от безумного, чья речи дикий плач, докучный, и кому суровый нужен врач. Пошел я вновь бродить, унынием изнывая, и взоры вкруг себя со страхом обращая, как раб, замысливший отчаянный побег. Узнавайте сразу, пора, мой друг, пора. Как раб, замысливший отчаянный побег, иль путник от дождя, спешащий на ночлег, духовный труженик. Влача свою веригу, я встретил юношу, читающего книгу. Он тихо поднял взор и вопросил меня, о чем, бродя один, так горько плачу я. И я в ответ ему: познай мой жребий злоб, я осужден на смерть и позван в суд загробный, и вот о чем крушусь, к суду я не готов, и смерть меня страшит. Коль жребий твой таков, он возразил, и ты так жалок в самом деле, что ж ты, чего ж ты ждешь, зачем не убежишь от сели? И я: куда ж бежать, какой мне выбрать путь? Тогда: не видишь ли, скажи чего-нибудь, сказал мне юноша, даль указуя перстом. Я оком стал глядеть, болезненно отверстым, как от бельма врачом избавленный слепец. Я вижу некий свет, сказал я наконец. Иди ж, он продолжал, держись всего ты света, пусть будет он тебе единственная мета, пока ты тесных врат спасением не достиг, ступай. И я бежать спустился в тот же миг. Побег мой произвел в семье моей смятенье, тревогу. И дети, и жена кричали мне с порогу, чтоб воротился я скорее. Крики их на площадь привлекли приятелей моих. Один бронил меня, другой моей супруге советы подавал. Иной жалел о друге, кто поносил меня, кто насмех подымал, кто силой воротить соседям предлагал. Иные уж за мной гнались, но я тем более спешил перебежать городовое поле, дабы скорее узреть, оставить те места. Спасенье тесный путь, спасенье верный путь и тесные врата. Это стихотворение, конечно, очень сильно завязанное на библейскую тематику, на тематику пророка, которого гонят и не понимают, и нету пророка в отечестве своем. На самом деле эту тему развивает очень интересно, внутренне, психологически, по сути дела. О чем здесь речь-то идет? Об этом внутреннем ощущении себя человека. Человек себя, на самом деле, вот как себя ощущает изнутри пророк. Пророк в отсутствии как бы еще внятного призыва неба. Человек, который понял, а что он, собственно, понял? А он понял абсолютно банальную истину, которую здесь он и высказывает. Познай мой жребий злобный. Я осужден на смерть и позван в суд загробный. Вот о чем крушусь, к суду я не готов. И речь даже не просто там о греховности. Речь о том, что человек впервые, только я повторяю, понял, а это безумно трудно на самом деле понять, он понял, что он смертен, что он умрет. Мы это все знаем, но мы это знаем абстрактно. А он это понял не просто как непреложную истину, а как абсолютную конкретность его сегодняшнего опыта. То есть что это значит? Он увидел смерть, небытие, как факт, выходящий за пределы той социально организованной, вот той самой, определяющей тебя, детерминирующей тебя жвачки, которая, да, нам говорит, что мы умрем, но не дает никогда это почувствовать по-настоящему и осознать, как абсолютный факт, выводящий твое бытие на самом деле за рамки всякого. Любой город обречен. Мы все, и человечество в целом обречены. Обречены на что, собственно? Вот здесь-то и возникает та поразительная диалектика, с которой на самом деле мы уже встречались, говоря о Боде на смерть князя Мещерского Державина. Что условием нашего бытия как людей выступает поразительным образом наша смертность. Наша смерть как абсолютный факт, отменяющий все, перед лицом которого бессмысленно следование каким-либо детерминирующим тебя обстоятельствам. Вы понимаете, какая поразительная вещь? Именно факт моей смертности дает мне свободу, потому что он позволяет мне выйти из круга детерминирующих меня, ну, как там у Державина сказано, да, утехи, радости, любовь, там, богатство, стяжания, славу и так далее. Потому что все это не имеет ровным счетом никакого значения перед фактом небытия. А раз это не имеет ровным счетом никакого значения, то я и выведен из рабства этих обстоятельств. На какую-то минуту я свободен. И он это увидел. Он это увидел в двояком свете. С одной стороны, это ужас и невозможность успокоиться. А вот как раз как только ужас и невозможность успокоиться, а раз я не могу успокоиться, что это значит? Все, я опять выведен из рамок детерминации. Меня уже не успокоить, меня не уговорить сладким пряником, мне не рассказать сказку о том, что все умные дяди в социуме придумали благополучно, и надо там, как там в американских фильмах говорят, расслабься. Вот. Вот это расслабься не получится. Потому что я выведен из механизмов этого расслабления. Другое дело, что ему как пророку в данном случае, естественно, ничего не объяснить. Дело в том, что вот этот факт, что мы умрем, что я умру, он может пережить быть человеком каждым абсолютно индивидуально. Он не может быть сообщен другому. Об этом не рассказать. Невозможно рассказать. Невозможно убедить, невозможно дать понять. Потому что это как раз тот самый абсолютный факт, который каждый испытывает абсолютно сам. Что здесь? Здесь это стихотворение на самом деле замечательным образом находится на границе между тех двух выходов, о которых говорит Пушкин. Этого бегства. Вот смотрите, как настойчиво появляется эта тема бегства. Бежать, 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 бежать. Во всей его поздней лирике. Бежать. Бежать от чего? Куда? Бежать из этих рамок, определяющих человека, лишающих его свободы. Как? Куда? Как? Либо сумасшествие, либо иль путник от дождя, спешащий на ночлег, духовный труженик, влача свою веригу. Значит, духовный труженик. Речь идет о другом варианте этого выбора. И второй вариант спасения от детерминации, то есть второй вариант, вторая возможность быть свободным, остаться личностью, то есть быть человеком, вторая возможность, помимо сумасшествия, которая есть только призрачная возможность, как мы видели по Пушкину, вторая возможность – это путь внутренней духовной свободы. И вот об этом пути внутренней духовной свободы и будет вся поздняя лирика Пушкина, начиная с совершенно гениального «Пора, мой друг, пора». Это что, вторая сторона? А? Первая? Слава Богу. Итак, «Пора, мой друг, пора». Здесь всего 8 строк. «Пора, мой друг, пора, покоя сердце просит, летят за днями дни, и каждый час уносит частичку бытия. А мы с тобой вдвоем предполагаем жить и глядь, как раз умрем. На свете счастья нет, но есть покой и воля. Давно завидная мечтается мне доля, давно устал и раб, задумал я побег в обитель дальний трудов и чистых неб». Это удивительные стихи, потому что при всем сохранении внешних признаков и лети, тех же самых медитации. О чем здесь речь? Ну, понятно, о грусти, о желании свободы, о невозможности какой-то, невозможности счастья. Но на самом деле об этом как бы рассуждала вся традиционная элегия. И даже элегический строй здесь сохранен. Но при всем при том, это стихотворение настолько же отличается от унылых элегий, унылых не в отрицательном смысле, а как жанр унылой элегии, унылых элегий поэтов начала XIX, конца XVIII века, если брать не русских поэтов, там, скажем, а английских и так далее. Оно отличается примерно так же, как вот рассказ о переживании от собственного переживания. Лидия Гинзбург очень хорошо написала об этом стихотворении. Она писала так. Здесь говорится, казалось бы, о том же, что варьировалось во множестве элегий, о неизбежности смерти, об усталости от суеты, об уединении, покое и бегстве в любовь и природу. Но здесь совсем другое. Из слов, почти лишенных износказательной формы, нагих, по выражению Пушкина, встает неповторимое душевное событие, обладающее всеобщим значением и трагической силой. До такой степени, что даже, казалось бы, абстрактные намеки, допустим, на обитель дальнюю трудов и чистых нег, они нами воспринимаются абсолютно конкретно. Мы можем предполагать, что имеется в виду. Да, Михайловская, например, имеется в виду под этой дальней обителью. И понятно, как биографические мотивы и моменты сплетаются здесь совершенно философско-общечеловеческими. Причем сделано это настолько тонко, что вот эту мысль его... А в чем, собственно, состоит мысль? В том, что на свете счастья нет, а есть покой и воля, что постоянно цитируется. Так ну какая же это великая мысль? Это мы, в общем, как бы и так знаем. Но эта мысль, пережитая на такой человеческой глубине и обрамленная такой подлинностью высказывания, такой интонационной достоверностью, что она уже и никакая там не абстрактная мысль, а просто, я даже не знаю, признание, жалоба, признание человека, который вот только сейчас это в полноте понял. Точно так же, как в предыдущем стихотворении он в полноте понял, что он умрет. Это каждый раз очень трудно понять в полноте какую-то мысль. Просто язык-то у нас состоит из совсем небольшого количества слов. А полнота переживания приходит в такой достоверности и глубине, что кажется она абсолютно не соответствует тому краткому набору слов, которыми мы пытаемся ее выразить. И тогда мы говорим как бы то же самое. Как бы то же самое. И только интонация, рядом расположенная. Вот вы только посмотрите, как это сделано. А мы с тобой вдвоем предполагаем жить. Вот это слово «предполагаем». И глядь, как раз умрем. И вот на этой фоне на свете счастья нет, а есть покой и воля, это уже совсем не просто банальная мысль. Это все. Это и понимание, что у тебя отберут самое дорогое и важное. Это понимание того, что даже вот этот любимый человек, он все равно уже не твой. Не твой в перспективе времени. И что никакого счастья уже не будет. Никогда и не может быть. И что то, что мы считали счастьем, непонятно что. Может быть иллюзия, может быть заблуждение юности. И понятно, как трагически без этих иллюзий оставаться. И согласие уже на то, чтобы хотя бы просто была возможность дышать. Просто, чтобы не тревожили, хотя бы. Просто уйти в эту самую внутреннюю свободу, потому что никакой внешней свободы нет и быть не может. Потому что вовне мы связаны, детерминированы своей телесностью, своей принадлежностью обществу, своей необходимостью работать и зарабатывать, топить ближних для того, чтобы не умереть самим, и карабкаться, и цепляться, и бороться, и ненавидеть, и любить. И все это кончится смертью и небытием. И все это ничего не стоит. И вот тогда все пушкинские поздние стихи начинают как бы насыщаться. Вы понимаете, какая вещь? Он не высказывает это постоянно. Но вот эта вот глубина переживания и понимание удела человека, она как бы вот исподволь, она как бы так вот накапливается, тайно накапливается во всех его поздних стихах. В таком абсолютно гениальном. Вы знаете, белые стихи – это вообще отдельная статья, это страшно сложное дело, потому что ведь любое стихотворение – создание любого стихотворения, оно всегда ведь проходит что? Оно проходит стадию вот этого внутреннего борения поэта с препятствиями. Препятствиями в виде размера, в виде рифмы и так далее. И на самом деле, чем меньше в стихотворении препятствий, тем труднее написать стихотворение замечательно. Потому что требуется сопротивление материала. Ну вот как врач, который там, я не знаю, режет, опухоль вырезает, так вот ему надо видеть, где ткани живые, где мертвые. А если все одноцветное, если все вот как бы так вот, хочешь пойдешь направо, хочешь пойдешь налево, рельефа нет, так так трудно удержать на этом безрельефном пространстве высказывание. Тебя размазывает. Вот, например, почему абсолютно безобразен весь Верлибр. На самом деле, за редчайшим исключением, вот поэты-верлибристы, которые совершенно не понимают этой проблемы внутреннего сопротивления материала, им кажется, ах, какая свобода, хочу так пишу, хочу всяк, вот часто и будет это самое мое, самое потаенное, самое глубокое высказывание. Фига с маслом, ничего не будет, потому что это самое потаенное, глубокое высказывание, оно и высказывается в сопротивлении высказывания. А Пушкин пишет белое стихотворение. То есть он с самого начала себя ставит в абсолютно невозможные условия. Тут, правда, есть некая тайна. То есть не тайна, а просто некий секрет, который заключается в том, что Пушкин-то пишет эти свои белые стихи. Я, естественно, подхожу к стихотворению «Вновь я посетил». Он их пишет на фоне традиции русской поэзии начала XIX века. А эта традиция, уже очень сложившаяся, это традиция стихов обязательно рифменных. А если они без рифмы, то это специальные стихи, как правило, связанные с античностью. Ну, антологические стихи, типа там, мы уже сегодня об этом говорили, «Урну с водой уронив» и так далее. Что же делает Пушкин? Как только он на фоне этой традиции начинает задействовать безрифменные стихи, а как мы их читаем? А мы их читаем, как бы чувствуя и понимая, что это минус прием. Мы их читаем на фоне рифменной поэзии. И тогда их безрифменность начинает быть как бы рифменностью со знаком минус. То есть, как бы вот такой дополнительной обратной связью. К чему это приводит? Это приводит, что на фоне всей другой поэзии, с рифмами, там, вот вооруженной всеми этими обычными классическими побрякушками, мы воспринимаем высказывания Пушкина вообще как на стихи. Мы их воспринимать начинаем не как литературу. И вот это-то и будет самая главная и поразительная черта поздней лирики Пушкина. Что это, мы говорили, впрочем, уже об этом на примере Евгения Онегина, что это безумно сложно организованная литература, которая как раз за счет безумно сложной своей чисто литературной организации при прочтении выглядит абсолютно не литературой, а как бы непосредственным куском жизни, непосредственным высказыванием, почти вот просто как бы вот этой поразительной беседой с глазу на глаз. То есть искусство, которое ну просто выпрыгивает из себя самого. Вот это безумное желание поэта всех времен ликвидировать границу между искусством и жизнью. И единственный, пожалуй, кому это почти удалось, до конца это не может удастся никогда, потому что искусство только потому нас и поражает, что оно не жизнь. Так вот, единственный, кому эту иллюзию великую соединения искусства и жизни по-настоящему удалось создать, это поздний Пушкин. Вновь я посетил. Вновь я посетил тот уголок земли, где я провел изгнанником 2 года незаметно. Уж 10 лет ушло с тех пор и много. Переменилась в жизни для меня и сам, покорный общему закону. Переменился я, но здесь опять минувшее меня объемлет живо. И, кажется, вечер еще бродил я в этих рощах, вот опальный домик, где жил я с бедной нянью моей. Уже старушки нет, уже за стеною, не слышу я шагов ее тяжелых, ни кропотливого ее дозора. Вот холм лесистый, над которым часто я сиживал недвижим и глядел на озеро, воспоминая с грустью иные берега, иные волны. Меж нив золотых и пажити зеленых оно синее стелется широко, через его неведомые воды плывет рыбак и тянет за собою убогий невод. По брегам отлогим рассеяны деревни, там за ними скривилась мельница, на силу крылья ворочая при ветре. На границе владений дедовских, на месте том, где в гору поднимается дорога, изрытая дождями, 3 сосны стоят, одна поодаль, 2 другие друг дружке близко. Здесь, когда их мимо, я проезжал верхом при свете лунном, знакомым шумом шорох их вершин меня приветствовал. По той дороге теперь поехал я, и пред собою увидел их опять. Они все те же, но около корней их устарелых, где некогда все пусто было, голо, теперь молодая роща разрослась, зеленая семья, кусты теснятся, под сенью их, как дети, А вдали стоит один угрюмый их товарищ, как старый холостяк, и вокруг него по-прежнему все пусто. Здравствуй, племя, молодое, незнакомое, не я. Увижу твой могучий поздний возраст, когда перерастешь моих знакомцев и старую главу их заслонишь от глаз прохожего. Но пусть мой внук услышит ваш приветный шум, когда с приятельской беседы возвращаясь, веселых и приятных мыслей полон, пройдет он мимо вас во мраке ночи и обо мне вспомнит. Собственно, даже непонятно, что так наполняет эти стихи, почему они вызывают такое волнение, потому что, ну, что же здесь такого особенного сказано? Какие тут красоты, казалось бы, особенные? А где здесь вообще поэтические прелести, поэтическая техника, там вообще то, что принято-то считать поэзией? И вот какая штука-то интересная. Вот того, что принято считать поэзией, здесь больше, чем достаточно. Ну, например, совершенно гениальная строчка, касающаяся няни, и кропотливого ее дозора. Как это замечательно сказано. На самом деле, это почти ломоносовское столкновение далековатых понятий. Дозор – понятие военное, да, которое должно было бы как интерпретироваться? Ну, там я не знаю, какой может быть дозор. Но уж никак не кропотливость. А кропотливый – а?
Дозор.
Дозора. Дозора. Кропотливого ее дозора. И что? И на самом деле вся няня полностью восстановлена перед нами во всей своей сути этими двумя словами. И кропотливым ее дозором. Мы сразу можем представить себе, как она ходит по этим комнатам, дотошно проверяет, там, все ли на месте. Ну, все мы это знаем. Вы представляете, какая безумная экономия поэтических средств. Ничего не описано, не логически не разложено, не рассказано, а как бы вспомянуто. Но при этом воспоминание облечено буквально двумя словами в такую форму, что мы это как будто мы и вспомнили. Здесь совершенно замечательные инверсии, типа там, допустим, когда он говорит: стоит одна поодаль, две другие друг к дружке близко. Здесь, когда их мимо, не мимо них, а когда их мимо, друг, я проезжал верхом при свете луны. Что еще совершенно замечательно в этом стихотворении? Вот поймите, вот представьте себе, я пытаюсь цитировать, и вдруг обнаруживаю, что мне невозможно почти сделать цитату законченную, потому что связано так, что расплести этот узорчик, вот распутать, где фраза началась и где она закончилась, почти невозможно. И любая цитата, приведение любой цитаты требует цитирования, ну, там, 8-10 строчек и так далее. Он здесь все время работает на анжеманах, на вот этих постоянных переходах, переносах, предложения со строки на строку. Когда фраза струится, это вообще чудо интонационной техники. То есть все здесь это есть. Более того, здесь, я как сказал вам уже, даже есть чисто литературная подоплека, подоплека спора со своим современником. Имеется в виду, конечно, Баратынский. Мы говорили об этом стихотворении Баратынского, правда, это было больше года назад. Имеется в виду стихотворение Баратынского «Запустение», когда он приезжает в свою родную Мару, вспоминает свое детство и пишет о том, что он не может узнать окрестности. Все так изменилось, все заросло, все преобразилось чудесным и ужасным для него образом, потому что это умерли его воспоминания детства, это умерли его представления о рае фактически. И стихотворение Баратынского оно все обращено в прошлое. В этом стихотворении он представляет себе встречу, оно обращено на самом деле к отцу. Вот заметьте, если у Пушкина к потомку, то у Баратынского к отцу. И он себе представляет как бы реально-идеальную встречу. Реальную встречу со своим отцом в месте, где он наследует несрочную весну, как он говорит. То есть там, в Элизии, в загробном существовании. То есть, я повторяю, это реально-идеальная встреча. Это реальная встреча Баратынского со своим отцом, но в идеальном мире. У Пушкина все наоборот. Он встречается со своим потомком, но эта встреча идеально-реальная. Он встречается с ним идеально в своем сознании, понимая, что вот по этой же дороге он поедет, и как бы он себе... Вы понимаете, что происходит в этот момент? Время ликвидируется. Вот это какой-то момент вот полноты бытия, когда мы с вами об этом говорили. В моменте актуальности, в моменте бытия, в моменте просыпания всех творческих, духовных сил человека времени нет. И поэтому эта секунда может быть наложена на бесконечное число секунд и до, и после. И в этот момент, когда он по этой лунной дороге проезжает мимо этих сосен, он на какое-то мгновение может себе как бы вообразить, ну-ка, вспоминаем то, что писал Мамардашвили про эту сверхреальность, которая только в воображении-то и придает статус реальности. Он может себе вообразить эту встречу со своим потомком и обратиться к нему. И это будет как бы реально-идеальная встреча, то есть идеально-реальная встреча. В сознании, в воображении, но с реальным человеком в реальном мире. Самое интересное, что даже весь строй этих стихотворений противоречит друг другу, потому что Баратынский специально архаизирует свою элегию, придает ей жанровую форму именно элегических медитаций, употребляет архаизмы специально, потому что весь строй его души направлен туда, в прошлое. Именно там высокие ценности, в прошлом. А здесь они разрушаются, здесь их нет. И поэтому он призывает свидетелей прошлого. Тянется туда. Мы помним, что это имело очень глубокие основания. В своем стихотворении «Рифма» Баратынский покажет, какие, собственно, это основания имело. Потому что именно прошлое, с точки зрения Баратынского, в этом он абсолютно прав, задает те направляющие, те ценностные ориентиры, которые остаются только для человека при личном его выборе, сейчас и здесь, в наше время. Распалась связь времен. Распалась вот это вот объединяющее всех ценностное общее представление. И поэтому, если я хочу вырабатывать свои духовные ценности и ориентиры, я могу теперь обращаться только в прошлое, с точки зрения Баратынского. Отсюда и архаизация формы, отсюда и обращение к отцу. Пушкин все это меняет и выбирает форму сверхсовременную, как бы отталкивающуюся от поэзии вообще. У него разговор идет как бы в пространстве самой жизни. Именно здесь. И это будет поразительно. Потому что если Баратынский цепляется за некую искусственную сферу, собственно, самого искусства, вот эстетики, в которой только еще и можно существовать, в которой только с его точки зрения и можно еще смыслы задействовать, то Пушкин ведь своим, даже формой своего стихотворения скажет поразительную вещь, что тайная свобода возможна в самой жизни, вне всяких искусственных сфер, что она реализуется в чем угодно, просто в проезжании по дороге на коне. И в глубокой мысли какой-то, светлой, просветленной, радостной. Мысли, между прочим, поразительны, потому что ведь это же одновременно мысль, отрицающая сама себя. В каком-то поразительном бескорыстии своем, потому что он... Вот понимаете, какая интересная вещь? Ведь мы все время, ведь проблема вообще всего конца XIX века, это будет проблема, тютчевская проблема, по сути дела, мы об этом еще поговорим с вами, которая приведет вообще ко всей катастрофе декаденства, а потом фактически и к революции, потому что ведь проблема будет все время одна и та же. личность и индивидуальность, она уничтожается, она уходит. От нее ничего не остается. От самой великой твоей ценности, твоей личности ничего не остается. Но ты не можешь быть один. Ты хочешь слиться со всеми. А слиться со всеми – это отказаться от себя. Вот отсюда все и пойдет. Вот эта вот безумная мука, что с одной стороны я хочу со всеми быть, а с другой стороны я хочу быть личностью. От себя не отказаться, с остальными не слиться, тогда гибель и одиночество. Но в этих пушкинских стихах мы имеем фактически преодоление этого совершенно рокового антиномичного противостояния. Потому что перед нами личность абсолютная. Личность, которая охватывает своим взглядом и преображает любой элемент бытия. Вот здесь. Именно поэтому здесь мельница скривилась, здесь все вот это. Понимаете, ведь это не аксессуары. Это ведь не природа так называемая, которая, допустим, даже была в элегических стихах Жуковского. Это не пространство, которое нам описывается как сцена действия. Любой из этих элементов пейзажа или воспоминания няни с ее кропотливым дозором, это как будто бы долгое и ненужное перечисление того, как плывет рыбак, как он... Причем, смотрите, как это все происходит. И он вспоминает другие берега, другие волны, и тут же видит эту мельницу скосившуюся, и тут же вспоминает от границы дедовских владений. Все сливается воедино, и зрительный ряд, и воспоминания, и представление даже о каких-то биографических моментах, о подробностях вот этих. Так что это? Это оживление и превращение любого этого элемента усилием собственной души. Вот здесь, на наших глазах. И происходит чудо. Оставаясь личностью, оставаясь самим собой, Пушкин фактически, если хотите, этим даром преображения всего, к чему прикасается его взгляд, перевоплощается и сливается со всем окружающим его миром. И поэтому, когда он видит эти сосны, маленькие сосеночки, которые, взрастая, как бы отрицают его давних знакомцев, то есть время, отрицающее его, это будущее, он удивительным образом не противостоит ему, а приветствует его. Приветствует как тот, кто находится как бы и в этом будущем тоже. Потому что он его уже сейчас выпестовал в себе, преобразил, понял и принял. Вот это вот фантастическая ликвидация, противоречия, ну понятно на основе чего? Конечно, на основе полной самоотдачи его дара. Ликвидация противоречия между индивидуумом, хранящим, как в пробирке, свою святую личность, индивидуальность, а с другой стороны, с желанием неизменным человека слиться со всем остальным миром, оно уже есть в этом пушкинском стихотворении. Отсюда, конечно, мостик. Мостик к его великой, его замечательной, знаменитой осени.